Ну ладно тогда. Есть какие-нибудь вопросы, может быть?
Вот вопрос про скорость воспевания Махамантры. Некоторые воспевают очень быстро, а некоторые больше медленно на распев. Если вот я вот как-то воспевал, и у меня отец, он не преданный, он такой говорит, что это ты так чаптарабаришь, думаешь, твой голубенький, типа, ему это понравится, он думает, что ты так мог быстро это лишь бы отделаться.
Ну, важно больше состояние духа, в каком духе это воспевается. Потому что святое имя, оно звучит в сердце, а наружу у нас выплескивается только отголосок святого имени. Это как когда за стенкой кто-то говорит, там в той комнате они друг друга хорошо слышат, а у нас какое-то бубнение. И по этому бубнению нельзя судить о том, как говорят, каким голосом, с какой ясностью, связано или нет беседующие в той комнате. Что мы здесь, мы в этой комнате слышим какие-то звуки, которые лишь обозначают, что за стенкой происходит разговор, происходит беседа или ссоры там, или плач, или еще что-то. Вот. Точно так же в этом мире святое имя, оно отображается как слово, там, Кришна, Рама, Харе, но это ни в коем случае не является самим именем Всевышнего. Когда мы пройдем через эту стенку своей корысти, эксплуатации, кротхи, камы, что там, гнев, вожделение, когда мы попадем в ту область, в ту комнату, где осуществляется игра прекрасного абсолюта, вот тогда там имя звучит в первозданном виде своем. А здесь это просто отголоски, и неважно, человек мычит или четко произносит, или бредит, или бубнит что-то под нос, или кричит во весь голос, это все равно будет отголоски подлинного святого имени. А Бхактивинода Тхакур, он в последние годы жизни он просто мычал. Он держал четкий и просто мычал или бессвязно что-то говорил. Ну, так что это не так важно.
Спасибо.
Кто-нибудь еще хочет подлить масло в огонь?
Мне вот тут я в паблик подписан на цитаты Шридхара Махараджи. Я не знаю, насколько там все верно, но у меня вот вопрос по цитате.
Паблик это ВКонтакте?
ВКонтакте, да. Вот тут написано: «Свобода, индивидуальность, вечное качество дживы души. Поскольку джива – часть субъективного мира, она наделена свободой. Без свободы не может быть сознания. Джива – крошечная частица, и ее свобода тоже очень мала. И все же, поскольку она имеет природу сознания, у нее всегда есть право выбора. В духовном мире у дживы тоже есть свобода, иначе не было бы виласы, активности души в лилах. На Галоке всем правит стихия чувства. Йога майя, внутренняя энергия Кришны – спутниками Господа движет безраздельная любовь, и все же у них остается право на собственный выбор. Это право очень незначительно, но оно необходимо в этой счастливой и благоприятной атмосфере божественного мира. Иначе как бы его обитатели сохраняли каждое свое особое имя, лилу и служение. Частица духовной энергии всегда сохраняет индивидуальность. Безусловно, в обители Галоки джива находится под влиянием духовной энергии, но не утрачивает свою личную природу.
Оверквотинг это внутри.
Да вот, в общем, там о том, что как раз индивидуальность и есть свобода. А я, у меня были мысли о том, что наоборот, как бы, я думал, что свобода – это как раз отсутствие какой-то индивидуальности.
Абсолютно верно вы говорите. Поразительно. Это именно так, что именно ограничения и делают нас индивидуумами. Когда мы совершенно свободны, лучше даже сказать, безгранично свободны, и нас ничто не удерживает, то личность, она как бы расплывается. Понимаете, как клякса. Если ее ничто не удерживает, она просто тоненьким слоем по всей плоскости разольется, и мы даже не увидим ее. А вот когда ее что-то удерживает, вот это самое удержание, эти самые границы, они формируют очертания этой кляксы. И мы уже можем сказать, она там круглая или какая-то там какой-то иной формы, да? Вот точно так же душа в первозданном своем состоянии, она не имеет индивидуальности. То есть джива или чит, она не имеет индивидуальности. И ограничения как раз и делают ее, обозначают ее формы. Но не визуальные формы, а делают ее личностью. Но дело в том, что в здешнем мире, в мире Махамая, называется внешняя энергия. Внешняя энергия Абсолюта. А эти ограничения, они находятся вне нас. Поэтому это Майя есть внешняя энергия. То есть мы становимся личностями, потому что нам задают границы извне. Это прежде всего какие-то моральные и физические ограничения. Например, мы не можем там летать по воздуху, там ходить по воде. Мы не можем в силу, если мы говорим о душе в человеческом облике, мы не можем в силу каких-то человеческих законов или религиозных законов совершать какие-то поступки. То есть мы себя ограничиваем. Нас извне что-то ограничивает. Мы, например, нам хочется излить весь свой гнев на кого-то, но мы знаем, что нас за это ждет наказание. Или мы этого не знаем, но наказание все равно нас ждет, и нас ограничивает. То есть здесь личность есть ограниченное сознание извне. Но мы сейчас читали, что и в превосходном мире, Кришна это называет трансцендентный, по-русски это превосходный, в превосходном мире тоже есть личности. И эти личности, они тоже формируются какими-то ограничениями. Но эти ограничения, они не извне, а изнутри. Поэтому и называется внутренняя энергия Бога, йога майя. То есть мы тоже ограничиваем свою свободу, но лишь для того, чтобы быть отличными от других личностей. Но эта йога майя, она действует изнутри, она изнутри нас ограничивает. Мы вольны в том превосходном мире, мы вольны в своих желаниях, но мы сами себя ограничиваем, потому что мы находимся под властью чар прекрасного Абсолюта, и мы ограничиваем себя изнутри. То есть получается, вот есть блин, он ограничен снаружи, а бублик, он такой, вернее, бублик, у которого края безграничные, но есть отверстие внутри. Вот. И это получается фигура. Как бы такое большое тесто, но внутри то, что задает форму этому. Вот. Поэтому личность – это всегда ограничение. Мы выходим из безличностного бытия, это называется брахман. В брахмане нет личности, но там абсолютная свобода. А ни снаружи, ни снутри ничего не ограничивает. Это прекрасно. Это мукти, это, да? Это прекрасно, но ты не личность. Строго говоря, тебя ничто не ограничивает, и это убивает тебя как личность. Личность формируется только, когда есть граница. Получается, как геометрическая фигура, она, собственно, фигура, когда у нее есть граница. Вот, вот о чем я говорю. Так что здесь Шридхара Махараджа. Но об этом еще писал... Я не помню, кто писал. Швейцарский мыслитель середины 20 века.
Очень, получается, в превосходном мире там же йога майя создает, да, эти границы?
Изнутри нас.
Снаружи
йога майя нас никак не ограничивает. Мы вольны в своих поступках.
Угу.
Вольны в том смысле, что даже нет реакции на наши поступки. Здесь есть реакция. А там нет реакции, на что бы мы ни делали. Но изнутри нас что-то удерживает от того или иного поступка, потому что мы связаны узами любви. И вот эти узы любви задают наш модус поведения. Образ поведения изнутри, не снаружи.
То есть в этом различии,
там нет дхармы. Здесь есть дхарма и есть, пусть это моральное или физическое ограничение наших поступков, наших действий. Это называется дхарма. А там дхармы нет. Кришна говорит: «Сарва дхарман паритеджи». То есть там нет дхармы. Но что-то ведь ограничивает нас, и это что-то, это изнутри. То есть это мы как бы сами себя ограничиваем. Йога майя, внутренняя энергия.
А тогда условно-хронологически появление индивидуальности, оно как бы извне инспирировано, да? То
есть... А по ту сторону, да. Можно сказать извне, можно сказать из превосходного мира. Нельзя сказать, что он где-то там, за границей. То есть это не географическое понятие. И тоже нельзя говорить про время, потому что это происходит до того, как пошли часы.
Да, я просто...
Это некая фаза, правильно говорить, фаза. Некая фаза существования. Есть фаза существования сознания... где нет никаких ограничений, но это сознание, не сознающее себя. Вот состояние в самадхи, что ли. Когда нету никакой индивидуальности. И потом что-то заставляет вот это вот неограниченное сознание быть в некой форме, то есть принять некую форму. И это что-то, оно называется божественная воля или божественный импульс. Он выводит вот это неограниченное сознание из состояния вот этого неограниченности и вводит в состояние ограниченности.
А здесь уже появляется как бы...
Воля появляется.
Да.
Вот. Да.
Уже появляется.
Да, то есть некие ограничения. Воля. Из воли формируется желание. Из желания формируется действие, хотя это иллюзорно, но все равно... Действия, а на действие приходят ограничения. Мы что-то делаем, и мы сами себя лишаем свободы. Вот, допустим, у нас есть в казино, да, у нас есть фишки. Мы абсолютно свободны поставить на любое число. Но как только мы делаем выбор, мы уже ограничены. И дальше происходит реакция. Либо мы выигрываем, увеличиваем свои фишки, либо мы все теряем. Но то есть в первоначальном состоянии мы свободны. А потом уже идет... Мы попадаем в иллюзию, а иллюзия всегда нас ограничивает. Другое дело, что йога майя, то есть иллюзия внутренняя, она нас ограничивает изнутри. А здесь нас иллюзия ограничивает снаружи.
Это вот как в тюрьме, он ограничен снаружи, А человек как бы на свободе, он, у него внутреннее чувство, что вот если я сейчас там сделаю что-то, меня могут поймать, там, его это держит каким-то образом.
Да, да, то есть на, тот, кто поступает против своего естества, он ограничен как заключенный. Тот, кто действует согласно своему естеству, он тоже ограничен, но внутренним императивом. Это так. А так происходит вот этот самый иллюзорный цикл. Живое существо, оно начинает себя осознавать. Но начинает, конечно, не во времени. А такое происходит сознание. У сознания есть некая фаза самосознавания, что я существую. Сат-чит. Потому что в Брахмане нету этого сознания. В Брахмане нет ничего. Это сознание настолько безгранично, как тоненькая пленка, клякса растеклась по бесконечной плоскости, и ее нет. Мы даже не можем сказать, клякса это или нет, потому что нету ограничений никаких. То есть это уже никакая не клякса. Это вещество, из которого клякса может быть сделана. То есть брахман или в чистом виде чит – это энергия сознания, но не имеющая самосознавания, самопонимания. Это просто материал, из которого может быть сделана душа. А души как таковой нет. Потом следующая фаза. А душа первое, что осознает – не себя, а осознает свое существование. И следующий этап – это если существую я, то существую и не я. Если существую я и не я, значит, существует множество. Если существует множество, то есть все. Если существует все, то оно бесконечно. Дальше. Я осознаю свое существование. Но это такая фаза. До этого была фаза, когда я не сознавал свое существование. Следовательно, есть предыдущее или прошлое, а есть настоящее. А я как-то связан с прошлым. Я не мог возникнуть из ничего. То есть я произошел из чего-то. То есть существует некая связь. А меня в фазе неопределенного существования... И мною в фазе определенного существования. Значит, появляется такая вещь, как причина и следствие. Если происходит изменение причины в следствие, происходит переход из причины в следствие, значит, есть такая вещь, как движение. Это все. Я сейчас просто описываю этапы формирования дживы как отдельной частицы сознания. Вот мы на чем остановились, что происходит, наступает этап перемены или движения. И вот дальше происходит самый драматичный момент. Я осознаю, что есть движение, но применительно ко мне движение во что преобразуется? Понятие движения. Нет, в действии. Действие и движение это слова из одного синонимического ряда, но действие это что-то. Но движение это что-то неодушевленное. Это может быть движение предмета, которого двигают. Предмета, который двигают. А вот действие это уже. Осуществляется это движение, осуществляемое с помощью моей воли. Может, мысленное действие, физическое действие и так далее. И вот это и есть драматический момент, потому что я думаю, что действие принадлежит мне, что я действую. То есть мы начали с того, что сознание сознает свое существование и пришли к тому, что сознание мыслит себя действующим. Как только оно помыслило себя действующим, оно попадает в иллюзию, из которой выбраться невозможно без помощи извне. Иллюзию преодолеть самостоятельно нельзя, потому что, преодолевая иллюзию, ты будешь думать, что ты действуешь. А любое действие есть иллюзия. Движение не есть иллюзия. А вот действие есть иллюзия.
Когда тебя двигают, это не иллюзия, а когда ты что-то двигаешь.
Конечно. Когда тебя как сознательный материал, некий импульс приводит в движение, это есть движение, но это не есть действие. То есть это действие высшей воли. Это действие Шри Вишны. Но тебя подвинули, то есть тебя вывели из состояния полного равновесия, из состояния прадханы, тебя подвинули, и происходит эта вот цепочка смены фаз, и ты осознаешь, ты вдруг думаешь, что меня не подвинули, а я сам двигаюсь.
Это типа как во сне, ты сразу уже в действии находишься. Вдруг очнулся, а ты уже что-то есть. Ну, как сам осознал.
Ну, как вот тебя столкнули на санках с горки. Это движение, но тебе кажется, что ты едешь. Также и здесь мы думаем, что мы поступаем, мы совершаем какие-то действия, но никаких действий нет, сознание только наблюдает. Кришна говорит, что все происходит по воле внешней энергии, внешней силы, управляемая мною. Но в иллюзии живое существо думает, что это оно действует. Берет, перемещает что-то. На самом деле... То есть ты смотришь кино, а на самом деле тебе... Вернее, ты смотришь кино, а тебе кажется, что это ты там с белыми воюешь.
Но выбор же делает сама человек. Делает выбор, вот, куда направиться, к какому поддаться течению. Там. Свобода выбора.
Она существует ограниченная, да. Но она не совершает действий. Чем больше мы реализуем свою свободу, тем менее свободными мы становимся. Когда у вас много-много фишек, то если вы понемножечку их делаете ставки, то у вас сохраняется какая-то степень свободы. Как только вы все выложили, то вы не свободны. Вы дальше только смотрите, что происходит. Рулетка от вас не зависит. Так же и мы. Мы совершаем какие-то поступки, то есть мы расходуем свою свободу. Если эти поступки неправедные, то мы лишаемся этой свободы. Если праведные, нам добавляют свободы. Высшая сила, Ямарадж, нам добавляет свободы. И так далее мы балансируем. Но совершенно свободы никакой нет, потому что ты стоишь у этого стола. Полностью освободиться можно только осознав, что ты ничего не делаешь. И вот это вот пятно, вот эту кляксу, ничто не удерживает. Она, сознание безгранично. Но проблема в том, что ты теряешь при этом индивидуальность.
А вот когда это состояние вот этого брахмана, да, полная потеря как бы вот этих вот границ, ведь все это олицетворение имеет общее, да, личность, то есть вот брахма, да, он же является...
Брахма?
Брахма, он же является олицетворением всего этого.
Нет, брахма – это просто творец, его так назвали. Его могли назвать как-нибудь...
В нем заключено все это вот, все это множество джив, которые... Потом рождаются.
Не, он такая же джива. Брахма – это просто, если современным языком, админ этого паблика. Он регулирует правила поведения. Он создает этот мир и вмешивается иногда. Но брахма – он такая же джива, как и мы. Просто он обладает большими возможностями. Он как писатель пишет книгу, в которой есть персонажи, и мы занимаем места этих персонажей, мы входим в эти роли, он пишет некую пьесу, а множество живых существ занимают эти роли.
То есть он выдает, получается, их, то есть он...
Он выдает реквизиты, дает форму для актеров. Говорит, вот есть 8 400 000 форм. А каждый актер, он может действовать самостоятельно, но в определенных рамках. И это, собственно, создает все многообразие действий. Как на шахматной доске. Конь может ходить так, ладья так, пешка так. То есть у них есть своя свобода. Пешка может пойти на 2 клетки, а может на 1. Конь может пойти буквой Г 8 раз. 8 возможными вариантами. То есть какая-то свобода есть, но не бесконечная. Даже ферзь не может бесконечно. Не имеет бесконечное количество вариантов. Вот Брахма, он задает модели этих фигурок. А мы можем занять и начать действовать согласно своей природе этой фигуры.
А вот это состояние самадхи, сияние Брахмана, оно же так называется и так созвучно с именем Брахма. Это же не случайно?
Я не могу прокомментировать. Подумаю, что созвучно. Имена похожи. У меня есть птица, которую зовут Гомер, но ей до красноречия былинного поэта далеко. Хотя имена похожи. Кто-то хочет поделиться?
Есть вопрос, Махараджа.
Да.
Преданный никогда не удовлетворен до конца. Ему всегда мало Господа. Любовь и умиротворение могут быть совместны?
Ой, такие возвышенные темы. Преданный никогда не удовлетворен, а потом в следующее мгновение удовлетворен. Не знаю, это очень какой-то глубокий и очень обширный вопрос. Какие преданные? Есть разные преданные. Кришна говорит, мой преданный счастлив и удовлетворен. А потом говорит, что... А мой преданный не удовлетворен, он всегда меня ищет. Разные преданные есть. Есть Шанта раса, они всегда удовлетворены. Он что-то сошел с лица. Так, на чем мы остановились? Мы есть, да? Так, мы читаем про букеты эмоций, переживаний, да? Которые описывает Шри Рупа. Так, мы начали с того, что Шри Радха есть набор всех любовных эмоций, всех эмоций, которые обнаруживаются в любви. А отдельные сочетания или совсем отдельные эмоции проявляются как ее спутницы, как ее сакхи, ее подруги. Можно еще сравнить с солнечным светом. А Шри Радха имеет цвет солнца, она золотая. И в этом золотом цвете явлены все цвета радуги. Вообще все цвета. То есть она, собственно, поэтому она имеет золотой цвет, потому что она собрала в себе все возможные цвета. Но мы знаем, что кроме золотого цвета, кроме цвета солнца, есть еще множество цветов, оттенков, полуоттенков. У каждого цвета есть свои полутона. И все они есть ее спутницы, ее близкие подруги. Итак, отталкивая его от себя, она в этот миг желает утолить его сладострастие. Таким образом, в душе она испытывает блаженство, хотя и выражает всем своим видом несогласие и гнев. Она плачет, но рыдание ее притворное, ибо в глазах ее нет слез. Она выказывает, что униженная и оскорблена его домогательствами, но улыбка играет на ее устах, осыпающую Кришну едкими упреками. Та, чьи бедра гибки, как хобот слоненка, сгорает в желании оказаться в объятиях Кришны, но рукой она отвергает его домогание и с добродушной улыбкой на алых губах повергает его в пучину упреков. Она плачет душевно, но рыдания ее не рождают слезинок. Шри Рупа, Говинда Лиламрита, 9.15. Драгоценной нанизью переживаний Шри Радха пленит сердце Кришны. Даже сам Кришна в облике тысячеустого змея Ананты не в состоянии описать всех хитросплетений своих отношений с Шри Радхикой. Тут Шиваса с улыбкой сказал Дамодаре: «Лучше бы ты, любезный, взглянул на богатство и великолепие Лакшми. А чем может похвастаться Вриндаван? Лесными цветами, полевыми травами, пестрыми камушками и двумя перьями из павлиньего хвоста и венком из вьюна?» Значит, этот диалог происходит на празднике Хема Панчами, когда через несколько дней после того, как Кришна на колеснице уезжает из храма во Вриндаван, из Двараки во Вриндаван или из Джаганатха Мандира в Гундичу Мандир, через несколько дней Лакшми, законная супруга Кришны на Вайкунтхе, пускается в догонку и пленит слуг Кришны, которые замалчивают, где он находится, чем занимается. Вот. И требует пустить ее в чертоги своего мужа. Вот. А слуги Кришны всячески этому препятствуют. Дескать, он не в том состоянии, чтобы сейчас его видеть. А, может быть, он ударил по маленькой, поэтому лучше не видеть его сейчас. И всячески ей заговаривают зубы. И тогда она хватает, пленит главных стражей у храма Гундича, главных слуг Кришны, которые стоят на страже во Вриндаване, и требует выкуп за них. И тогда остальные из Кришниной стражи выкупают своих предводителей и обещают Лакшми Деви, что как только Кришна протрезвеет или там придет в себя, они его доставят свеженького, напомаженного, не шатающегося, с твердым шагом опять в столицу, и целый год, или сколько там Кришна выдержит с тобой, вы будете опять вместе. Вот такой диалог происходит, в котором Дамодара и Шиваса беседуют. Дамодара выступает на стороне Радхи и на стороне Вриндавана и приводит аргументов в пользу того, что Вриндаван, он выше, чем Вайкунтха. А Шиваса выполняет роль адвоката дьявола. Он говорит: ну как же выше, если в Вриндаване там песок, вместо короны вы носите вьюн на голове, вместо драгоценных каменьев у вас два павлиных пера в волосах. А что тут еще? Вместо самоцветов у вас пестрые камушки. Вместо благородных цветов из оранжереи у вас лесные цветы, вплетенные в травы. И так вот у них происходит такая шуточная дискуссия. А чем может похвастаться Вриндаван? Лесными цветами, полевыми травами, пестрыми камушками, двумя перьями из павлиньего хвоста и венком из вьюна? Вот что я тебе возражу. Если Вриндаван не соперник Божьему царству, сказал Дамодара, почему верховная богиня помчалась сюда, вся сгорая от ревности, едва узнав, что ее владыка укатил на колеснице? Вот такой аргумент Дамодара приводит. Ну, если Вайкунтха лучше и выше, чем Вриндаван, что же вы с Вайкунтхи сюда приезжаете, а мы из Вриндавана даже и носа не кажем к вам? И если ваша царица примчалась сюда, значит, ее что-то не устраивает, значит, ей что-то не имется и хочется во Вриндаван. Почему он оставил богатство и блеск ради лесной обители? Посмотри, как она вся в золоте и каменях со свитой явилась потешиться над беглецом. В это время заговорили наперсницы великой Лакшми, указуя на слуг Джаганната. Отвечайте, почему Всевышний отказался от несметных богатств и сбежал в Гундичу? Уже ли ради листьев и плодов с цветами он решил покинуть роскошь? Он славит мудрейшим из мудрых, но поступает в высшей степени безрассудно. Отвечайте пред лицом великой богини. С этими словами они потащили пленников к своей госпоже. Слуги Джаганната пали к стопам Лакшми и принялись одаривать ее подношениями и выражать всяческую покорность. Наперсницы Лакшми стали бить палками по колеснице, а слуг его трепать за волосы, как воров. Пленники взмолились о милости и пообещали богине доставить ей супруга прямо на следующее утро. Приняв заверение, несомненная Лакшми воротилась в ее чертоги и стала дожидаться мужниного приезда. Чем выдающиеся твои босоногие пастушки, продолжал Шиваса, тем, что умеют кипятить молоко и сбивать масло, уже ли ты думаешь, что они ровни моей госпоже, восседающей на царственном престоле? Так от имени Нарады под смех преданных вещал Шиваса. В тебя, Шиваса, наконец молвил Махапрабху, будто вселился Нарада. Он тоже восторгается величественностью царственной четы. Дамодара родом из Враджи, сердце его чисто, ему неведомо величие Божьих чертогов, он купается в волнах любви. Тут подал голос Сварупа. Вот что я скажу тебе, Шриваса, в Вриндаване скрыты такие богатства, о которых ты даже не догадываешься. Вриндаван – океан сокровищ, все богатства Вайкунтхи и Двараки – капля того океана. Кришна – Господь Бог собственнолично, там, где Он, там все его богатства, а он обитает во Вриндаване. Земля в лесных рощах, где забавляется Кришна, усыпана философским камнем, по которому шествуют подружки Кришны. В увитых лианами рощах Вриндавана произрастают бесчетные деревья желаний, но местные берут от них лишь плоды и цветы. В тамошних лесах пасутся коровы, способные исполнить любое желание, но обитателям Враджи достаточно их молока. Иных богатств им и не нужно. Речь жителей Вриндавана – это песнь, а движение – танец. Вода сладка, как нектар. Блаженное сияние Святого Духа имеет там осязаемый образ. Любая пастушка там превосходит владычицу Лакшми во всех отношениях. Во Вриндаване Кришна неразлучен с флейтой. Брахма Самхита – цитата следует. 5.56. «Превосходящие во всем богине удачу, дева Вриндавана ублажает прекрасного господина под сводами деревьев желаний. Земля под их ногами усыпана чудесными каменьями. Земля у них под ногами усыпана чудесными каменьями, что обращают в драгоценность все, к чему прикасаются». Вода там чистый нектар, всякое слово – песнь, всякий шаг – танец. Пространство наполнено звуками флейты, блаженный свет пронизает все бытие. Это из Брахма Самхиты. Следующая цитата из Бхакти Расамрита Синху. «Каменями желаний усыпаны ножные браслеты юных пастушек. Из деревьев желаний Влюбленные девы срывают цветы и вплетают в кудри свои. Коровы желаний даруют молочные реки. Все это богатство Вриндавана, его благодатное великолепие. От этих слов Шивас опустился в пляс, хохоча во весь голос и хлопая себя по бокам. Повесть о чувствах Радхи привели Махапрабху в такой восторг, что он присоединился к пляшущему Шивасе. Окей. Сварупа запел увлеченный танцем преданных под одобрительные возгласы Господа. Повесть о переживаниях увлюбленных дев наполнена Махапрабху таким восторгом, что он затопил им всю Пурушоттаму Дхаму. Махапрабху танцевал до самого полудня, покуда Лакшми не воротилась в ее чертоги. Преданные давно обессилели от пения, а у Махапрабху восторгу только прибавлялось. Забывшись в любовном блаженстве, он вдруг принял облик Радхи. Нитянанда опустился пред ним на колени и молитвенно сложил ладони. Видя, что Махапрабху охвачен любовными переживаниями, Нитянанда не приближался к нему, но держался на расстоянии. Обыкновенно Нитянанда останавливал Господа, но в этот раз он молчал, наблюдая за ним с замиранием сердца. Меж тем преданные изнемогали от усталости. Тогда Сварупа подал Господу знак, что спутники его не в состоянии продолжать киртану, и Господь пришел в чувство. Затем они направились в сад и после краткого отдыха совершили полуденное омовение. Служители храма доставили им обильные угощения от Лакшми и Джаганната. Через некоторое время после трапезы преданные совершили вечернее омовение и отправились на поклон Джаганатху. В храме пред взором божества Махапрабху пел и танцевал по обыкновению, а после службы направился плескаться на озеро Нарендру. В саду у берега озера у них состоялась вечерняя трапеза. Так продолжалось все 8 дней, покуда Джаганат гостевал в Гундиче. На 9-й день Джаганат покинул Гундичу и, взойдя на колесницу, отправился в свой дворец. Как и неделю назад, Господь с преданными сопровождали колесницу пением и танцами. Во время переноса божеств на храмовый престол главного храма порвалось несколько шелковых веревок. Обыкновенно божество несут в храм на веревках. Если веревка рвется, божество опускается на уложенные вдоль дороги валики, которые лопаются и ватой разлетаются на окружающих. Ватой в хорошем смысле. Когда это случилось, на глазах у Махапрабху он попросил двух жителей Кулинаграмы, Рамананда Васу и Сатьяраджа Хана, взять домой порванные бечевки и каждый год в канун Радхаятры доставлять их из Надии в Нилачалу. И каждый год в канун Радхаятры доставлять изнания в Нилачалу новые. Но ваши веревки, добавил он, должны быть значительно прочнее. Веревки эти один из обликов змеи Шеши, что проявляет себя в 10 образах во служении Всевышнему. Сатьяраджа Кхан и Рамананда Васу с радостью приняли наказ Шри Чайтани. С той поры каждый год, отправляясь в Гундичу, с толпой преданных из Надии, Сатьярадж с Раманандой Васу брали с собой прочные шелковые бечевки. Итак, после недельного отсутствия Джаганат воссел на престоле главного храма, а Махапрабху со товарищами воротились в свои жилища. Такие игры являет Господь миру в дни праздника колесниц. Истинно, то были деяния Всевышнего во Вриндаване. Весь период отсутствия Махапрабху, весь период отсутствия Джаганата в главном храме, Махапрабху был там при нем. Махапрабху не возвращался домой. Из Гундичи он не возвращался в Гамбиру. Он там жил, в саду. Игры Чайтани Госвами, неисповедимый бесконечный, даже тысячеустый змей Шеша не способен описать их во всей полноте. Припав к стопам Шрупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Так, вот на этом закончилась у нас 15 глава. 14 глава, начинается 15. Угу. Есть какие-нибудь вопросы?
Махарадж, вы там какую-то редактуру проводили?
По ходу?
Да.
Да, что?
Просто любопытно. Очень, очень кинематографично. Мне показалось, так, такие диалоги четкие.
А-а-а. Ну, собственно, это мой перевод, поэтому я по ходу и корректирую. У нас тут не лекция, мы просто читаем перевод переводчика. Но если возникают какие-то вопросы, или кто-то хочет раскатать губу, поделиться, или раздуть из мухи слона, то или покатиться по наклонной плоскости, распушить хвост, раздуть щеки, то пожалуйста. А так по-русски говорят. Есть кто-нибудь, кто хочет навострить лыжи? А? Не, нет, просто, может, кто-то хочет навострить лыжи? Это так говорят.
Да, это я просто, если можно, отнеправить.
А, да, конечно.
Спасибо.
Пожалуйста. Может, кто-то хочет что-нибудь отчебучить? Может, у кого-то камень за пазухой? Так просто говорят. Есть еще вопросы? Может, кто-то хочет уйти на полусогнутых? Так говорят. Это фраза. Или намылить кому-то шею. Так, в следующий раз начинаем 15-ю, да? Или сейчас? Кто-нибудь хочет поменять шило на мыло? Ну ладно, значит, сегодня на этом заканчиваем. Коротко сегодня, да?
Ну да.
Может быть, есть.
15-я большая?
15-я одна из самых больших. Там 302 стиха. Больше только 406.
Можно, да, значит, продолжение того вопроса первого. Если вот это внешнее давление создает индивидуально здесь, если она, то есть, будучи, как бы перейдя туда, это уже вот эта вот душа внешняя, да, а там уже это уже не душа, это что-то другое.
Ну, это сознание. Нужно просто определиться с термином, что такое душа, ну, вот, чтобы мы не говорили о разных вещах.
Такое, то есть, вообще, что такое индивидуальное сознание? Ну, вот я не могу понять, что такое я, то есть...
А изначально я не имеет определений, поэтому вы не можете понять, что такое я. А Кришна, он отбивает у нас охоту размышлять о том, что такое я, потому что он говорит, что это такое, это он называет чудо, но в смысле это нечто не от мира сего, у которого нет определения. Поэтому, говорит, одни это называют чудом, другие думают как о чуде, да? Как там стих из Гиты звучит? Точно. Когда Кришна говорит, когда Арджуна спрашивает, а что ж такое я, наконец? Что такое душа? Как этот стих звучит в Гите? Это во второй главе должно быть. Душа – это... Если мы даем определение чему-то, то мы... раскладываем более сложное на более простое. Например, если меня спросите, что такое стол, я начну раскладывать это понятие. Это нечто, имеющее обязательно плоскость. У некоторых столов есть ножки, у некоторых нет, но других нет. Но главное необходимое условие, чтобы вещь называлась столом, должна быть плоскость. Удобно для того, чтобы что-то поставить. То есть я раскладываю понятия на более простые. И если мы будем дальше раскладывать понятия из которых мы сложили более сложные, то мы в конце концов дойдем до нечто, что не раскладывается. То есть, ну, возьмем нечто, что для того, чтобы ему дать определение, нужно использовать более сложные понятия. То есть мы как бы начнем опять усложнять. И вот это нечто, которое самое простое, которое уже не раскладывается на более простые понятия, это есть «я». Предполагается, что «я» – это вещь самая очевидная. Когда мы говорим «я», то нам не задают вопрос, а кто именно? Ну, понятно, что… Ну, я и я, да? Это все равно, что если у нас есть мера длины, допустим, миллиметр или метр, да, то вот этой мерой длины мы можем измерить все, что больше этой меры. Если у нас есть, допустим, сантиметрик, то мы можем измерить все, что угодно, что больше сантиметра. Мы можем сказать, вот это там 20 сантиметров, это 20,5, 1,5. А вот вещь, которая меньше сантиметра, сантиметром мы не измерим. Насколько меньше? 0,5 сантиметра. Тогда мы вводим новую меру. 0,5 сантиметра. И вот, вот это вот «я», как Аристотель говорил, человек – мера… Не Аристотель, а Пифагор. Человек – мера всех вещей. Имеется в виду, конечно, не человек, а «я». Вот этим «я» – это есть та минимальная, тот минимальный эталончик, которым мы меряем все остальное. То есть любую вещь, которую мы с вами возьмем, если мы начнем ее анализировать, то есть разбирать, раскладывать на более простые, мы в конце концов все равно упремся, что одну вещь мы не сможем разложить, это и есть «я». То есть «я» присутствую во всех вещах, которые наблюдаю. Поэтому я и есть мера всех вещей. Я измеряю. А вот самим собой себя измерить нельзя. Миллиметр вы не измерите миллиметром. Нужно вводить что-то малое. А меньше меня в этом мире ничего не существует. Я база, я основа всего. Это...
А эти «я», они одинаковые или нет?
Нет, в мире внешних ограничений они все имеют разные формирования, разную форму. Они не одинаковые. У всех разный ум, у всех разный шлейф из действий, у всех разные желания, у всех разные понятия о добре и зле.
А если отвергнуть форму, то тогда они становятся все одинаковыми?
Да, миллиметры все одинаковые. Или там сантиметры, они все одинаковые. Но когда мы... Это понятие. Сантиметр – это прежде всего понятие. Но когда мы это понятие воплощаем в материале, есть сантиметры на дереве, на железе, там... на стекле, да, вот формы сантиметра уже разные, но понятие сантиметр, оно универсальное, или миллиметр, или метр. Точно так же «я», мы все одинаковые, но здесь мы принимаем разный материал, мы как бы воплощаемся.
Друг относительно друга.
Прежде всего, друг относительно друга, ну и, конечно, относительно центра тоже. Мы все... друг относительно друга, и мыслим мы себя тоже по-разному. Один мыслит себя таким, другой сяким. Кто-то мыслит себя собакой, человеком, комаром, небожителем. Кто-то мыслит себя брахмой, творцом этой вселенной. Но все это «я». Есть «я» универсальное. Это оно называется сверх-я, парам-атма. Оно качественно отлично от других всех прочих «я» тем, что оно бесконечно большое. Это тот самый случай, когда количество переходит в качество. Совокупность количественная и качественная совокупность всех «я» – это есть сверх-я, универсальное «я», мировая и душа. Все остальные, они абсолютно одинаковые, но принимают разные очертания. как точки. Точки в пространстве, они одинаковые. Нельзя сказать, что эта точка квадратная, это круглая, это большая, это маленькая. Точка – это умозрительное понятие. Но как только мы начинаем рисовать точку, мы говорим, все состоит из точек. Давайте проведем линию. Линия состоит из точек. Но эту линию мы берем рисуем синими чернилами или красным фломастером. Мы понятие воплощаем. Есть мир понятий, духовный мир. Но эти понятия воплощаются, то есть облекаются в материю, облекаются в вещество. И вот эти обличения, они уже разные. Как есть понятие прямая линия, но ее можно изобразить на разных материалах и разными пишущими средствами, печатными средствами. Также есть понятие «я», но его можно изобразить по-разному. Вот в данном случае мы себя изобразили как люди. Но это временно. Мы себя изобразили чернилами, но они самоликвидирующиеся чернила. Знаете, такие написал, а потом раз и нету. Вот мы себя изобразили в виде человека, а пройдет какое-то время, и все.
Если это фальшивка какая-то, да?
Да, да, это все вещество, оно распадается. Но потом станет землей, водой, огнем, воздухом. Через какое-то время. Очень непродолжительно. Это поначалу кажется, что время. Это поначалу в детстве кажется, что лето длится бесконечно. Сейчас уже пол июня. Мы даже не знаем. Вчера только, да, май закончился. Уже раз пол июня. Время имеет свойство ускоряться. То, что мы в начале жизненного пути ощущали как день, ближе к концу мы ощущаем как минуту. То, что в начале жизненного пути мы ощущали как неделю, сейчас мы ощущаем как час, ну или как день.
А для чего этот фальшивый формализм вообще нужен?
Я не знаю для чего. Потрудитесь уточнить свой вопрос. Для чего нужен фальшивый формализм? Я не произнес ни одного из этих слов. Кроме чего? Для чего фальшивый формализм?
Ну да, форма, она же фальшивая. Вы только что
сказали. А, формализм в смысле формы.
Я вас спрашиваю, вы подтвердили.
Да, да, в этом смысле формализм.
Ну да.
Ну ладно. Для чего нужно... кому для чего?
Ну вот кому это нужно, да, действительно.
Так, для чего? Кому нужно, чтобы мы принимали ложные формы?
Да. В таком еще разнообразии.
То есть ваш вопрос так звучит. Кому нужно, что мы принимаем формы? Которые потом распадаются.
Да.
Не знаю, кому. Может быть, нам. Вот человек заходит в игорный клуб и включает игру какую-нибудь. Вопрос. Кому нужно, чтобы он зашел и играл в эту игру? Ну, вот в эту ложную реальность. Кому нужно?
Ему самому.
Вот вы ответили на свой вопрос. Кому нужно, чтобы мы принимали формы, которые потом разрушаются? Вернее, они сразу разрушаются.
Ну хорошо, а если ты не хочешь уже играть в эту игру?
Ты не будешь.
Не будешь?
Одного желания достаточно. Вопрос только, когда? Когда это произойдет? Как только ты артикулировал перед собой или перед небесами, перед Всевышним, я не хочу больше играть в эти ложные формы, я не хочу принимать ложные формы, не хочу вовлекаться в должествование и не хочу жить по правилам, которые на меня накладывают эти формы ложные. Я не хочу жить по человеческим правилам, по лягушачьим, по зверинам. Я вообще не хочу жить по этим правилам, в этом мире. Мне не нужна никакая дхарма. Все начинается, точка отсчета, начинается путь обратно домой.
А дома он что будет делать?
А дома вот он доберется, вот сойдет на станции. А дальше уже выбирает себе место пребывания по своим запросам, по своим чаяниям. Это как спрашивает человек. Я поехал в Москву из... Откуда едут? Из Челябинска, как правило, да? Я поехал в Москву. Его спрашивают, а что ты там будешь делать? Ну, приеду на Казанский вокзал, там разберусь. Кто-то переходит на Курский вокзал, и там у вытяжки из метро спит. Кто-то устраивается.
Откуда вот это ощущение дома и уюта, если то, откуда мы пришли, там как бы наоборот, по-моему, все такое страшно. Не выйдет.
Откуда мы пришли, там ничего нет. Это безобразное. Оно не то, что страшное, оно... Ну да, оно, конечно, ужасное. Потому что это все равно, что вы оказались в пространстве, где не на чем остановиться, нельзя наступить, и везде такой яркий свет, что вас слепит. Или вы оказались в темноте, где нет пола, стен, потолков. Вот представьте себе. Как в камере чувственной депривации. Знаете, такая есть штука? При определенных условиях и при прохождении некой точки вы лишаетесь всякого ощущения. Даже не ощущаете воду, в которой лежите, потому что она температура тела, и она соленая, поэтому не позволяет вам коснуться дна. Совершенно герметично, вот эта капсула, вы ничего не слышите. Она звук, совершенно звукоизолирующая. И наступает ощущение страха. Потому что ты нигде. И ты, если несколько раз тренироваться, то и пропадает ощущение, что ты есть. Вернее, кто, не что ты есть, а кто ты есть. Я знаю, потому что я два раза в такой штуке лежал. Но потом я разговаривал с одной девушкой, и она ей врач прописал ходить туда. Там 10 сеансов. А она таким образом лечила шизофрению. И ей это здорово помогло. Но мы всего один раз не так. Там все по расписанию, и вот мы просто ждали вместе очереди. И я разговаривал с ней. Она это в Лондоне было, она студентка из Японии. И у нее там что-то поехало с головой. И вот врач ей вместо пилюль, такой продвинутый способ. Вот она говорит, у меня страх был жуткий. И потом на каком-то сеансе, она говорит, я стала ощущать, что с меня как кожа, как пленка сходят все вот эти шизофренические «я». Я не знаю, сколько у нее там было, но вот отслаиваются все «не я». Конечно бы ей бы знать, что и вот это я, которое есть, я студентка из Японии, это тоже не настоящее я. Но, видимо, до этого не доходит. Надо еще дольше сидеть. Но Кришна дает несколько советов, как вот от всех я, в том числе и вот этих, которые мы считаем своим подлинным «я», тоже избавиться. Вот он говорит, есть карма-йога. То есть йога есть союз, соединение с собой. Ну или сверх собой, с высшим «я». Йога – это возвращение или соитие с собой. С помощью действия, с помощью анализа реальности, которая дана нам в чувственные ощущения – и с помощью самосозерцания. То есть, анализируя окружающий мир, ты понимаешь, что есть только ты, мира этого нет. И все, что ты о себе думал, это все костюм который выдан тебе на прокат этим миром. Ты просто снимаешь костюм и все. Ты никак с этим миром не связан. Последние ниточки обрубаешь. С помощью деяний, но не привязываясь к плодам труда. Не то, что не привязываясь, а не считать, что эти плоды твои. То есть ты как бы сажаешь дерево, но не должен думать, что яблоки или что там, сливы, они твои. Они просто вырастут, но они не твои. Это путь кармы. Ты совершаешь деяния, но не думаешь, что результат этих деяний, они принадлежат тебе. И, наконец, самое продвинутое, самое прогрессивное – это самосозерцание. Ты не действуешь, ничего не анализируешь. Ты просто сразу опрокидываешь свой внутренний взор в себя, и реальность рассыпается. На пиксели раскладываешь и остаешься один с собой. Вот таким образом есть карма-йога, гьяна-йога и дхьяна, или еще ее называют аштанга. Вот это, не та аштанга, которой мы занимаемся, а аштанга в смысле пятисложная йога, которую Патанджали изложил. Это вот та самая дхьяна, самосозерцание. Когда ты просто садишься, Кришна рассказывает, как он аштангу-йогу описывает. Надо сесть на не слишком высоко, слишком низко, а дышать, задерживать дыхание. И потом ты осознаешь, что дышишь не ты, а само меха вот эти, вот они сами дышат. Ты просто смотришь на себя со стороны и понимаешь, что то, что вот это вот оно сидит, это не ты. А потом, как Кришна в Гите описан, потом такая частица сознания, которая отделилась, не просто от вот этого, кто сидит, но даже отделилась от того, кто думает, что он сидит. То есть даже от мысли действия отделилась. Такая частица сознания способна сама покинуть тело, когда она захочет. Не когда кирпич упадет или там прихватит что-то внутри, а она сама выбирает, когда остаться, расстаться с телом. И Кришна перечисляет эти периоды. Когда солнце уходит с севера на юг или с юга на север. Помните, там что-то он перечисляет? А вот это вот дхьяна-йога или аштанга, когда ты сам выбираешь, когда расстаться. И вместе с солнцем или с чем-то там ты уходишь на высшие планеты, на высшие планы бытия, почти на верхушку горы Меру.
А где там ливы и все это?
Там
это же скучно все.
Ну, поначалу, понимаете, это как вот вы играете в опостылую вам игру, и кто-то приносит диск, говорит, о, здесь, вот здесь круче, здесь как это, фактура, вот как вот это, текстура.
График.
Здесь графика лучше, и здесь сюжет, ну, и ты отбрасываешь игру старую, потому что там аркада двухмерная. И игра тоже, как разозлить соседа. Помните такая игра? Помните, да? Ну, потом она уже неинтересная. Потому что там какая-то графика на отдалении. Тебе дают такую, где ты сам видишь свои руки, стреляешь, бегаешь. GTA 2, 3. И первые несколько дней тебя это захватывает. Ты думаешь, наконец-то я нашел вечную лилу. Наконец-то я нашел такую игру, где можно стрелять, бегать, убивать сколько хочешь и никогда не надоест. Но потом он надоедает. И когда вот этих вот игр накапливается достаточное количество, то тебе предъявляют новую игру, а ты понимаешь, что здесь нового ничего не будет. Как говорил Экклезиаст, что под луной ничто не ново под луной. Все возвращается, все одинаково. Может быть, текстура получше, но по сути дела то же самое. Здесь тебе подходит, говорит, здесь такая игра, здесь у тебя слух будет лучше. А вот здесь у тебя будет визуализация лучше. А здесь тактильные ощущения лучше. Ты такой, да, хорошо, и рыбой рождаешься. А здесь тебе не страшна будет жара. О, вот этого мне... Эта игра мне... Я давно о такой мечтал. И становишься солончаком в степи. И жара тебе не страшна. Или кактусом. Наступает момент, когда ты понимаешь, что здесь все подчинено... Все по одному принципу. Картинки могут быть разные, но принцип один и тот же у этих игр. И это называется путь к освобождению. Ты освобождаешься от этой иллюзии. Но подлинной лилы можно достичь, если каким-то образом ты перенесешься в мир Нава Кришны. Кришны, который всегда новый. Там всегда, там никогда ничего не приедается, не бывает ничего опостылого. Но для этого надо поглупеть, стать ребенком, каким-нибудь глупстером. Дети, они им не надоедают, они... Если бы они не вырастали, не мудрели, они бы и играли. Хотя, может быть, и нет. Но там ты находишься в такой иллюзии, что ничего не надоедает. В состоянии детства. Невинности. Даже взрослые там наивные. Вот одна пришла, говорит, можно вашего ребенка молоком из грудины поить? Они говорят, да, пожалуйста. То есть пришел человек незнакомый в ворота, вот постучался. Я слышал, у вас есть младенец, можно я его покормлю грудью? Да, пожалуйста, проходи. Ну, как можно настолько быть наивными и незнакомки? А может, она цыганка какая-то своровала бы ребенка? Вот цыганка стучится, можно я вашего ребенка обласкаю? Я говорю, да, пожалуйста. Вот эта вот наивность, конечно, она и губит их там. Нанду Махараджи, Яшоду. Из-за этого и страдают они. Из-за своей наивности. Им, конечно, надо бы заматереть, стать более искушенными. Потому что так не равен час, и кто-то Кришну украдет. Что они потом где-то, значит, это надо подавать в розыск. Ну так, ладно. Кто-нибудь хочет еще на кривой козе подъехать? Может, кто-то положил на кого-то глаз? В переносном смысле. Ну, все тогда на сегодня. Может, кто-то клювом щелкает? В переносном смысле, конечно. Может, кто-то допрыгался?
Понял. Ну, хорошо, шел в апреле.
В апреле? Ну, в этом апреле? Или в прошлом?
В том году. До этого апреля ушел. Ушел Парад Махарадж.
Парад Махарадж. Парад Махарадж, который с палочкой ходил. Он в молодости неудачно прыгнул с парашютом. И там его как-то залатали. Но к старости у него стали ноги опять болеть.
А это он с нами ехал как-то из Калькутты на автобусе?
Да, такой ушастый. Похож на Поп-Ая. Поп-Ай такой... персонаж из мультика. Матрос.
Да.
Парад Махарадж. Нашли, да?
Угу.
Похож?
Угу.
Он в Калифорнии жил, да? В Сакеле?
Угу.
А почему он не написан просто?
Угу. Наверное, полгода назад. Проблемы начались со здоровьем очень сильные. Mm. Он, по-моему, не был на Гаврапуре.
Ну что, все тогда?
А почему их тела не сжигают?
Сжигают.
Сжигают, да? Mm. Ну вот, например, Шридхар Махарадж там.
Ну, тела святых не сжигают.
А почему?
Ну, не знаю, но, наверное, чтобы отличить от простых смертных. Захоранивают их. соляной яме. Смертных сжигают, потому что обычный человек, он привязан к своему телу, и он скорбит, он летает несколько дней, а может и больше, вокруг своего тела, пока оно не сгниет. Они там роятся на кладбищах, пока окончательно не поймет, что это не его тело. Вот мы сейчас считаем, что это наше тело, да? И нам очень тяжко с ним расставаться, потому что мое. А святые, они не считают тело своим. И они... Их тела не нужно сжигать, чтобы дать им понять, что это не их тело. А простых смертных сжигают, к сожалению, в этих традиционных религиях, как они называются, авраамистические, там, где Авраам родоначальником является. Это иудаизм, христианство и мусульманство. В христианстве это его называют Авраам, в мусульманстве Ибрагим, в иудаизме Авраам. Там не принято сжигать тела, поэтому души этих несчастных, они вокруг тел своих летают. А если их сжигать, то душа легко уходит. Она понимает, что ничего не осталось. Она просто видит, что тело распадается. А когда оно лежит, это тело, она пытается в него залететь. Ну, несколько дней точно. Может, и дольше, может, 40, я не знаю. Эти цифры, наверное, они не случайны, да? 9 дней, 40 дней. У особо отличившихся демонов им кишки вытаскивают, и они лежат 70 лет, 80 лет, 100 лет.
И душа такая.
Да.
Там же из-за этого, да?
Да, не отпускает. Не отпускает она это тело. Поэтому смертным надо сжигать тело, чтобы они поняли, это не мое тело, и спокойно, чтобы душа со спокойной душой улетела.
А улетает она куда?
На суд. Ну, там как там уже. Суд или... Ну, на новое воплощение. Там уж как прописано будет. Кто знает, в религиях, которые имеют корни, ведические корни, там сжигают тела. Там индуизм, буддизм и все вот эти. Ламаизм, какие еще там есть. Есть такие, где тела выбрасывают, не сжигают и не хоронят, а выбрасывают, чтобы их сожрали стервятники. Где-то есть такая. Это в Персии ассирийцы, вот эти вот и огнепоклонники, вот они, вернее, их останки, они тела выбрасывают, чтобы их сожрали стервятники. Ну что, на этой веселой ноте давайте просад.